Николай Леонов, Алексей Макеев. Пиар во время чумы. Глава первая. Я разговариваю со старшим оперуполномоченным Гуровым. Голос телефонной трубки был мужской. Даже, если можно так выразиться, преувеличенно мужской. С жесткими, требовательными интонациями. Гурову этот голос был незнаком. Поэтому к неожиданному звонку он отнесся достаточно осторожно. К тому же звонили на дежурный телефон главка. Судя по всему, тот, кто звонил Гурова, тоже не знал. «Да, это полковник Гуров. Чем могу служить?» Сдержанно поинтересовался он. «Служить будете отчизне», – буркнул человек на другом конце провода. «Мне служить не надо. А звоню я вот по какому поводу. Вы ищете деятелей, крутанувших всех с финансовой пирамидой. Ну, этих, которые «Дорога будущего» называются». «Допустим, я действительно занимаюсь этим делом», — сказал Гуров. «Так чего же вы хотели?» «Хотел дать вам наводку. Они теперь разбежались, как тараканы. Но я знаю один адресок». «Может быть, для начала вы все-таки назоветесь сами?» — перебил Гуров. «Это ни к чему. Запоминайте адрес. Я заканчиваю. Улица Светлая, дом 24, квартира 30. Там живет человек, который очень сведущ в делах дороги будущего. На этом все. Можете не благодарить». «Как фамилия этого человека?» – спросил Гуров, но в трубке уже раздавались равнодушные короткие гудки. Он в упор посмотрел на дежурного офицера и кивнул на телефон. «Откуда звонили?» После секундной заминки дежурный ответил. «Телефон-автомат на Тверской». «Звонивший как-нибудь представился?» «Назвал фамилию, товарищ полковник», — виновато сказал дежурный. «Смирнов, предприниматель. Сказал, что у него для вас важная информация. Что-нибудь не так?» «Ладно, не бери в голову», — сумрачно произнес Гуров. «Жизнь покажет». Он вернулся в кабинет, где его старый друг и напарник, полковник Кричко, вдумчиво набирал одним пальцем на компьютере какой-то документ и сообщил ему содержание только что состоявшегося разговора. Кричко развернулся на стуле и озадаченно хмыкнул. «Доброжелатель, значит?» — сказал он, качая головой. «Ну и что ты собираешься делать?» «Где это? Улица Светлая, ни разу не слышал». «Где-то в районе Черемушек», — ответил Гуров. «Кажется, придется прислушаться к доброму совету. Все равно, по дороге будущего у нас ни черта не имеется. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Может быть, этот доброжелатель сам пострадал, а реальной возможности расквитаться не имеет. Другой вопрос. Откуда он про нас знает? Такие познания всегда выдают излишне пристальный интерес и вызывают законные подозрения». Кричко хохотнул и объяснил. «Если, допустим, этого парня нагрели штук на 10, у него поневоле откроется бессонница и пристальный интерес. Он может от офиса этой дороги будущего теперь ни на шаг не отходит. Там нас и видел. Выводы сделать было несложно. Почему же тогда для контакта он выбрал такой заочный способ?» – возразил Гуров. «Да к тому же имя свое не назвал». «Ничего удивительного», – махнул рукой Кричко. «И если бы меня кинули, я бы тоже не афишировал свои паспортные данные. Такая застенчивость очень свойственна русскому человеку». «Ну, ты меня совсем успокоил», – улыбнулся Гуров. «А я уже подозревал, не подвох ли какой. Но раз мы имеем дело с застенчивым, обиженным человеком, значит, просто обязаны последовать его совету. Поедем прямо сейчас?» «Поедем», — согласился Кричко. «Меня, признаться, раздражает, что мы до сих пор нисколько не продвинулись с этой бодягой». Он был прав на все 100%. Ровно неделю назад начальник главка генерал Орлов вызвал к себе Гурова и, сердито взглядывая на него из-под седых бровей, сообщил: «Ставлю тебя в известность, что с сегодняшнего дня ты подключаешься к делу общественной организации «Дорога будущего». Организация, само собой, никакая не общественная, а самое, что ни на есть, преступная. Этих гавриков надо найти и как можно быстрее, пока они не пропили деньги, изъятые у граждан обманным путем. Насчет пропили, само собой, шутка, строго предупредил генерал. Но ты должен отчетливо понимать, в таких случаях промедление смерти подобно. Если мы будем долго разворачиваться, мошенники успеют разместить капиталы в таких местах, куда без шенгенской визы не доберешься. Несмотря на внешне раздраженный тон начальства, Гуров отлично уловил настроение генерала. Орлов сердился, конечно, не на него, а на ту неодолимую силу, которая навязала ему это не слишком благодарное и не слишком перспективное дело. Организация «Дорога будущего» в течение нескольких месяцев благополучно и безбоязненно обчищала карманы доверчивых москвичей и гостей столицы, в техническом плане используя схему обычной финансовой пирамиды, а в психологическом – вечную идею о светлом будущем, в котором деньги и булки растут прямо на деревьях, только не ленись рвать их. Потом, как водится, в один прекрасный день – жизнерадостные основатели «Дороги будущего» разом исчезли, не оставив ни адреса, ни телефона, а в правоохранительные органы повалили толпы граждан, в одночасье прозревших и требовавших возмездия. «Вот этот момент я как раз вижу очень отчетливо», – заметил Гуров. «Увод капиталов в безопасные места – это первое, что в таких случаях делается. И ты отлично знаешь, что тут мы всегда проигрываем в темпе. Поэтому не стоит обольщаться, Петр. Мошенников мы, конечно, рано или поздно найдем. Но вот вернем ли мы деньги всем потерпевшим, это большой вопрос». «А я потому тебя и рекомендовал», – проворчал генерал. «Потому что не всякому под силу этот вопрос разрешить». «Это не моя грядка», – покачал головой Гуров. «Здесь нужно четко представлять себе банковские штучки, финансовые схемы и все такое прочее. На это есть специалисты». «А тебя и не просят заниматься финансами», – возразил Орлов. «Твоя задача – гавриков найти, по возможности быстро, взять тепленькими, пока не остыли. А вот потом с ними сведущие люди займутся». «Заковыка-то в том, что этих мерзавцев, похоже, и след простыл. Так что отложи пока все остальное». «А все-таки почему такая спешка?» – поинтересовался Гуров. «Насколько мне помнится, у нас никогда аферистов такого уровня не преследовали слишком рьяно. Не буду сейчас говорить о мотивах». «Ну и не говори», – перебил его генерал. «А ларчик в нашем случае открывается до обидного просто. Это заказ сверху Лева. По моим сведениям, в эту «Дорогу будущего» вложила крупную сумму денег некая родственница, самого премьер-министра. Говорят, дама самоуверенная и экзальтированная, но, как бы это выразиться, не слишком великого ума. Переубедить ее ни в чем, разумеется, никто не может, да и не пытается. Отсюда все ее беды». «Кто такая?» Генерал махнул рукой. «Это не имеет никакого значения», — твердо сказал он. «Тебе с ней в контакт вступать все равно не придется. Она ровным счетом ничего не знает. В офисе «Дороги будущего» она, естественно, была. Мозги ей запудрили, как и всем прочим. Только она скорее умрет, чем кому-то в этом признается. Деньгами же занимался ее распорядитель Кузяев, юрист по образованию. И если понадобится, тебе устроят с ним встречу. Но мне кажется, тебе на это особенно отвлекаться не стоит. Лучше зайти с другого конца. Ведь эта организация где-то регистрировалась, представляла какие-то документы, площадь арендовала. Должны остаться какие-то данные. Возможно, кто-то из этой компании до сих пор в Москве. Одним словом, не мне тебя учить. А про даму я для того тебе сказал, чтобы ты уяснил, чей заказ мы с тобой выполняем». «Мы не портные, чтобы заказы выполнять», – проворчал Гуров. Но генерал так посмотрел на него, что развивать эту тему Гуров дальше не стал. Тем более, что суть дела от этого не менялась. Аферистов нужно было найти в любом случае. Правда, работа эта была, по мнению Гурова, излишне сидячей и не вызывала у него особого энтузиазма. Копаться в документах и вести беседы с уклончивыми чиновниками из муниципалитета ему никогда не нравилось. Впрочем, кое в чем они разобрались довольно быстро. «Дорога будущего» была создана около года назад тремя энергичными и не слишком щепетильными людьми. Бывшим шахматистом, мастером международного класса Валеевым Петром Ивановичем, его супругой Алиной Крестовской, психологом по образованию, и отставным подполковником войск связи Сидоровым, который до этого преподавал в одной из московских школ военное дело. В деле участвовало еще не менее десятка человек, занимавшихся пропагандой, рекламой и поиском потенциальных клиентов.